Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Женский клуб – передача для тех, кто хочет создать крепкую, благочестивую семью, поделиться своими историями и опытом, победами и поражениями, радостью и грустью, обсудить семейные традиции и обычаи, узнать, как любить, развивать, обучать, воспитывать. Ежедневные вопросы современной православной семьи обсуждаются на нашем радио. Мы это знаем, потому что сами ежедневно оказываемся перед выбором. Сами читаем, смотрим, ездим, требуем, просим, объясняем. Мы ведущие программы «Женский клуб».
Павлюченкова Юлия, мама 6 детей.
И Сорокина Светлана, мама 3 детей. И наш приглашенный эксперт, шеф-редактор подросткового журнала «Верх» Иваненко Александр, папа пока 2 детей. Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Радонеж». Я напомню нашим постоянным слушателям, а тем, кто нас слушает впервые, расскажу, что мы начали новый цикл передач под названием «Женский клуб». В течение года мы будем с вами говорить, обсуждать и спорить на темы, которые обычно не выносят за порог православной семьи. Православная семья – что это за феномен? Какой ее уклад в современных условиях?
Уважаемые радиослушатели, приглашаем неравнодушных людей поучаствовать в нашей совместной работе. Если вы хотите стать гостем нашей программы, поделиться своим мнением, все это можно сделать по электронной почте gklub@mail.ru. Повторю по буквам. gklyb@mail.ru. Если вам не удалось послушать передачу, на сайте «Радонеж» выложены архивы всех наших программ. Более того, многие из них проиллюстрированы фотографиями и видеороликами из студии. Также вы можете присылать свои вопросы и комментарии на короткий номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» на русском или английском языке, а через пробел – текст вашего сообщения.
Сегодня наша тема достаточно сложна и необычна. И как для православного радио, так и для православных людей. С одной стороны, речь будет идти о книге. Это книга о том, о чем не принято говорить в приличном обществе. Это первая откровенная книга об интимной жизни верующих. Есть ли запреты в любви? Как создать счастливую семью? Православное вероучение и конкретные рекомендации по созданию и укреплению семьи и решению сексуальных проблем. Ответы на самые злободневные вопросы.
Сегодняшние гости нашей программы – это Юрий Белановский и Александр Баженов, авторы книги «Двое воедино плоть. Любовь, секс и религия». Здравствуйте.
Здрасте.
Здравствуйте.
У меня сразу же к вам первый вопрос. Расскажите нам, пожалуйста, как у вас вообще появилась идея написать подобную книгу? Что вас на это сподвигло?
Давайте отвечу я.
Давайте.
Собственно говоря, мы все знаем, что когда приближается время поста, в интернете возникают дискуссии на тему вот интимных отношений, как супругов, так и вообще. И если мы посмотрим на количество комментариев, которые каждая подобная тема обрастает, мы видим, что счет часто идет на сотни, если на тысячи комментариев. Это с одной стороны. С другой стороны, очень часто присутствует такая неадекватная позиция. Да, некоторые люди защищают некоторый, ну скажем, бред, который не имеет никакого отношения к православию, да, но тем не менее пытаются его пропагандировать. А если же мы обратимся к каким-то церковным документам, к высказываниям святых отцов, да, даже, может быть, к высказываниям авторитетных пастырей, мы увидим, что они практически об этом не говорят. Да, в древности уклад семейный был традиционен, вообще никаких проблем не было.
Люди, ну, они, наверное, были, но мы,
ну,
о них не знаем.
Были, да, но мы о них не знаем. И, в принципе, все-таки я склонен говорить о том, что таких проблем, как сейчас, все-таки в древности не было. Сейчас же другая ситуация. Поэтому нам показалось с Юрием важным попытаться начать об этом разговор. Да, сразу скажем, что тема действительно сложная. Я бы не согласился бы с тезисом, что об этом не принято говорить в приличном обществе. Мне кажется, любую тему можно...
Вопрос тактичности, да, выбранных словах,
да,
личном отношении.
Все можно говорить прилично. Да. Вот, но тема действительно сложна. И так нам вот с Юрием, так сказать, повезло, что мы поступили несколько лет назад в филиал аспирантуры Московской духовной академии при отделе внешних церковных связей. И нам надо было писать дипломную работу. И мы решили посвятить эту работу именно отношениям между супругами. Не только интимным, книгой шире, может быть, и психологическим, ну, любого плана.
Ну, то есть данная книга есть публикация, написанная нами и защищенной научной работы. В этом смысле книга несколько, может быть, суховата, наукообразна, но, тем не менее, для нас было очень важно издать ее именно в таком виде. Я хотел еще дополнить. Дело в том, что я имею опыт работы в православных курсах для молодых людей, желающих создать семью. И из года в год мы набираем достаточно небольшие группы. Человек, может быть, по 25-30. Но, тем не менее, из года в год я вижу, что полное отсутствие информации в этой теме, оно очень значимо для ребят. Они хотят что-то узнать, что-то спросить, где-то почитать, но приходится их отсылать к разным источникам, прежде всего, конечно, источникам светским, но, тем не менее, и к источникам христианским. Есть протестантская литература, есть литература католическая, но все-таки в силу того, что она не совсем соответствует нашей традиции, нашему запросу, да, вот, то есть мы написали эту книгу, которую сами хотели прочитать. Вот, хотя мы уже не совсем молодые люди, да, у нас с Александром есть семьи, и мы воспитываем детей, но, тем не менее, вот захотелось так обобщить как-то опыт.
Это замечательно, тем более, что вот, например, я прочитала книгу буквально одна из первых. Так сложилось. Мне как только книга вышла...
А вы где ее достали?
А мне ее подарила подруга, она ее в интернет-магазине купила. Угу. Прям в первый день, как только книга вышла.
Угу.
Вот. И, знаете, я порадовалась. Порадовалась тому, что, во-первых, действительно до этого я ничего подобного не видела. Я сейчас не хочу петь, как бы, да, вам хвалебные песни, хотя я понимаю, я вам послала сразу смс-сообщение о том, что спасибо, ребята, большое. Не хочу петь, потому что я знаю, что уже потом последовало огромное количество самых разнообразных отзывов. Знаю, что православная общественность, прочитав, скажем так, эту книгу, разделилась, как всегда, на два полюса, на тех, кто против и тех, кто за.
Я не знаю такого.
В интернете большущее количество...
Как раз очень мало отзывов на книгу. На книгу я не встречал отзывов.
На тему,
да.
Здесь, мне кажется, Юля, я бы тоже поправил. Дело в том, что православная общественность разделилась на два лагеря.
Еще
те, кто
книги.
Прочитали книгу, нет. Те, кто не прочитал. Вот те, кто ее не прочитал, те сказали, что действительно это неприлично, и они читать не будут. И, так сказать, это заранее зло. То есть, в принципе, многие люди, сторонники подхода, что эту тему трогать нельзя, что все достаточно просто, вот, и люди сами всему научатся. Вот это их позиция. И поэтому, собственно говоря, никакой критики самой книги, но мы с Юрием так и не увидели пока.
Нет.
Да.
Критики
то есть, в основном, да, критика темы.
Критика. Люди даже не пытаются прочитать книгу, а останавливаются только на прочтении названия. Но я хотела бы вот еще сказать...
Простите, я перебью. Для нас очень важно, именно поэтому мы согласились на предложение издательства, светского издательства «Эксмо», дабы не быть тем, кто навязывает нашу книгу церковным читателям. Если человек христианин, и он хочет познакомиться с этой темой и как-то проникся доверием к нам, авторам, он может ее приобрести без проблем. Если он христианин и считает, что это скверная и ужасная тема, то эту книгу он не увидит в качестве там обязательной в своем храме.
Да.
Слава Богу, дело каждого.
Я хотела бы, знаете, о чем порассуждать. Мы все знаем о том, что в других вероисповеданиях достаточно много внимания уделяется молодежи. Достаточное внимание уделяется теме сексуальных взаимоотношений между людьми.
Да, это правда.
И мусульманская традиция, например, понятно, я сейчас никоим образом не привожу ее в пример, я ее рассуждаю о ней. Мусульманская традиция воспитывает очень жестких взаимоотношениях юношей по отношению к девушкам и девушек по отношению к юношам. И впрямую духовные лидеры рассуждают о девственности, о сексуальных взаимоотношениях, о важности этих взаимоотношений в браке и о правильности или неправильности тех или иных подходов в браке мужчин к женщин и женщин к мужчинам. У нас это действительно, с одной стороны, не принято, с другой стороны, не сложилось традиционно. Но все-таки вот вы же предложили некие исторические аспекты в этой книге, да? Вы проследили исторически, почему вдруг вот у нас это не сложилось, и почему у нас это не вошло в традицию. Хотя, несмотря на то, что браки всегда были, девственность всегда была, и нормальное состояние юноши и девушки при вступлении в брак именно девство. Да? Почему вот все-таки у нас не сложилось это в традиции?
Ну, сейчас, если видите? Позволите, я, может быть, хотел откликнуться на то, что вы сказали про мусульман. И я сказал, что надо приводить пример, может быть, не с точки зрения буквального подражания, а с точки зрения действительно открытости темы, ее публичности, ее, скажем так, научно-популярного обозрения. Да? Мусульмане издали прекрасную книгу, называется «Любовь и секс в исламе». И те из наших радиослушателей, кто хотел бы вообще знакомиться с другими традициями, может ее прочесть. Это книга, где, я уверен абсолютно, авторы сумели пройти так вот по лезвию ножа. С одной стороны, не скатиться в какие-то пошлые рекомендации. С другой стороны, не придать книге какой-то суперсухой такой стиль, вид. Это сборник статей на эту тему. И, на мой взгляд, это действительно пример для подражания. Когда не компиляции, не какие-то цитаты древности, но современные, авторитетные, да, для мусульман авторы, они спокойно рассуждают на эту тему, вплоть действительно до каких-то бытовых регламентаций. Там много страниц занимает тема, что должна женщина. Вот. Я думаю, что многие православные мужчины мечтали бы, наверное, чтобы этот список имел статус православного. Да. Там очень смешные рекомендации, что женщина должна, например, как я помню, любить родных мужа. То есть вот как должен кто-то любить. Вот для меня это какой-то нонсенс. Да, но вот она должна любить родных мужа.
Там есть список, чего должен мужчина?
Он очень короткий, он на полторы страницы.
А женский на сколько страниц?
Страниц, ну, больше 10, наверное, очень много.
Почему вот всегда вот тогда
да это? Ну, в общем, я думаю, что одно это уже привлечет внимание православных читателей, но кроме этого, у меня был научный интерес, что люди смогли очень, скажем так, целомудренно достаточно.
Да, у них же тоже это, в общем, вопрос целомудренности.
Безусловно, безусловно.
Тоже
понятно, что у них своя традиция. Мы не можем ее переносить на нас. И не можем говорить, давайте подражать там мусульман. Нет. Но подражать им в том, как обсуждать эту тему, безусловно, я считаю, дело важное. А теперь относительно...
исторического аспекта, почему же у нас не сложилась традиция? У нас всегда, в принципе, православие трепетно относится к теме «семья».
Ну вот здесь я бы как раз поставил большой вопрос. Это вот как-то оно всегда одно. Я бы сказал, что на протяжении многих веков до середины прошлого века эта тема, по сути, была вполне второстепенная. Она встречалась, в общем-то, большей частью только в трудах епископов. Ну, например, Иоанн Златоуст, епископ крупнейшего города, Константинополя. Он не мог не говорить о семье. Но среди его творений все-таки достаточно небольшой процент занимает тема семьи. А основной корпус православная статейская литература, а это монашеская литература. И там, если семья не хается, то это уже хорошо. Поэтому сказать, что всегда уделялось трепетное, давайте будем честными. Я бы сказал, что большей частью времени тема семьи, она была второстепенна, ей внимание не уделялось. Но это и неплохо. Я не говорю, что это плохо. Просто общество было традиционное. И, собственно, заводов не было, так сказать, что там, противозачаточных средств тоже не было. Женщина сидела дома, слава богу, растила детей, а муж ее кормил. Вот. Но когда общество перестало быть традиционным, женщина оказалась включенной в производство, она действительно стала достаточно самостоятельным субъектом общественной жизни, вот тогда и встал этот вопрос. И именно тогда православное, в том числе и богословие, в середине прошлого века, на Западе, конечно, не в Советском Союзе, оно откликнулось на эту тему. Появились серьезные первые работы о семье, посвященные только семье. Вот это очень важно, я считаю.
Я дополню Юра. Дело в том, что институту семьи, институту брака, вот 1900 лет ничего не угрожало. Да, и все-таки, если быть честным, действительно, то говорилось больше о неком идеале монашеском. И, так сказать, семейность, она все-таки, ну да, так, была второстепенной.
Она в Ветхом Завете развивалась, да, безусловно, совершенно, да. Но
Когда же институт семьи стал рушиться, если говорить честно, когда институт брака начал разрушаться, тогда это привлекло внимание некоторых церковных писателей. Хотя, опять же, подчеркну, что мы с Юрием в каком-то смысле собрали все, что было до нас. И этого очень действительно мало. Если в мусульманской книге есть ссылки там на авторов 10 века, 9-го, достаточно, я так понимаю, известных, авторитетных, вот, которые касались даже каких-то интимных сторон жизни супругов, да, то мы можем сказать, что действительно вообще тема началась просто вот с начала 20 века, да, 100 лет назад и не раньше.
Ну, и вот, собственно, я с трудом представляю, как можно об этой теме было писать тактично. Вот честно, да?
Мы тоже.
Мы тоже. Но написали, как вам это удалось? Вот давайте тогда, вот что вы, может быть, выставили во главу угла, или вы что-то задумывали, или вы просто так помолились и сказали, как Бог нас там напишем?
Я хочу подчеркнуть, что все-таки мы читали ту литературу, которая предлагают иные конфессии. Да, вот уже упоминали о книжке «Секс в исламе». Вот Юра ее первый нашел, прочитал, потом я посмотрел. Я тоже там зашел раз в Киеве в католический собор святого Александра Невского. Такой там интересный собор. Интересного. Да, очень интересного. Вот. И там так очень удивился, что прямо в храме был маленький книжный развальчик. И там была такая брошюрка, можно сказать, с названием «Бог преображает семью». Такая переводная польская брошюрка. Вот она так как-то предлагалась, было написано в предисловии, да, там для молодожен и так далее. И это сборник тоже статей, там, по-моему, около 7 статей было. Начиналось все с таких богословского, философского осмысления семьи, да, брака, отношений между мужчиной и женщиной. Кончалось это статьей католического сексолога, который давал советы о там, позах и еще о чем-то. Опять же, мы смотрели протестантскую литературу, и мы поняли, что таким образом целомудрие можно написать. То есть я все эти книги хвалю. Есть там, конечно, некоторые особенности, может быть, Юра там.
Нет, ну я просто иногда наши слушатели скажут, вот нам тут впаривают протестантов, католиков, значит. Нет, поймите, что в нашей книге обзор этих книг, какое-то цитирование их, это ну буквально там, может быть, в сумме на 2 страницы наберется. В основном, конечно, мы говорим о христианском взгляде на эту тему, о взгляде, который близок к православному. Очень много говорим о светском психологическом взгляде, безусловно, совершенно, потому что во многом сейчас даже очень часто религиозные люди, вне зависимости от их религии, обращаются все-таки к светской литературе, потому что среди нее попадаются книги, действительно не соблазнительные книги, может быть, даже философские, которые очень глубоко и серьезно рассуждают о теме любви, ответственности, жертвенности, о теме сексуальных отношений как венце любви. Часто там, конечно, используются неприемлемые христианами слово «партнеры», но, тем не менее, очень часто и говорится, что только любовь может этим партнерам подарить действительно настоящие сексуальные отношения, плодом которых может быть ребенок. А это значит, что эти отношения должны быть очень ответственные. Да? То есть, я считаю, есть много чему поучиться. И вообще посмотреть, как и светские авторы могут очень целомудренно, очень честно подходить к этой теме.
В общем,
то есть у нас было много примеров.
Да, был очень хороший образец, был некоторый опыт общения, как уже Юрий сказал, на курсах, посвященных семейной тематике. Поэтому вот, помолившись, мы дерзнули, написали. Кроме того, мы достаточно много цитировали. Вот, в принципе, можно сказать, что нашей позиции в этой книге не так уж и много. Это скорее такой, не знаю, реферативный материал, где мы просто показываем, на наш взгляд, точки зрения, которые могут быть православным близки. То есть об этом, конечно, необходим серьезный разговор, должны выступать богословы, вот, православные, не знаю, психологи, сексологи, высказывать какую-то точку зрения, да, и как-то соборно решать, что все-таки для православных приемлемо, а что может быть и не очень.
У меня вот какой вопрос, как у обычного обывателя. Вы сказали, что книга написана достаточно сухим языком. Будет ли она понятна обычным людям, обычным женщинам, которые не заканчивали духовных семинарий, которые не имеют там 3 высших образования, просто обычным нашим православным людям? Насколько доступным языком она написана?
У Юли есть 3 высших образования, поэтому, может быть, я не подхожу.
Юля у нас кандидат наук, поэтому
на Юлю мы, конечно, равняемся. Скажем так, вот когда вы читали, вот если бы вы читали с мыслью, или, может быть, у вас возникли мысли, вы нас давно хорошо знаете, мы, в общем-то, как-то, вот, можно даже сказать, друзья, вы бы хотели нам что-то посоветовать, сказать, ну, вот тут вы, ребят, перегнули, там, что-то поняла бы, что кто-то...
Нет, мне, как я уже говорила, книга понравилась, меня очень порадовало 2 момента. Да, первый момент, когда вы рассуждаете, когда есть взаимосвязь с темой исповеди. Вот для меня, как человека церковного, достаточно сложный был момент, ну, на исповеди к этой теме.
Каким образом оценивать, да, свою,
да,
семейную жизнь?
Вот каким образом оценивать это? И имеет ли смысл оценивать это? И я себе внутри все время задавалась вопросом, в связи с тем, что я общаюсь с большим количеством священнослужителей по работе, дружу, и в том числе священнослужителей монашествующих. С некоторыми мы вели такие диспуты, а вот а как, а вот как вот вы, а вот как ты исповедуешь. И я слышала такие противоречивые мнения, да, начиная от, что надо исповедовать просто там блудный грех, ну, как бы, да, хотя я, например, не считала, что вот мне надо, ну, да, что я как-то вот к этому греху имею какое-то отношение.
Да, жизнь,
да, вдруг блудный грех. Вот. А другие говорили, что нет, надо очень подробно, очень четко, до количества раз, да, там в красках, в картинках рассказывать. И тут вообще я представляла себя на исповеди, рассказывающую что-то в картинках там и в красках. И мне еще хуже становилось, да. И я вот с этой вот мыслью очень долго жила, несколько лет. То есть, да. Я советовалась, я когда по каким-то вопросам другим ездила, например, ну так попадала там даже к старцам, не сколько с какими-то проблемами, а сколько вот, да, вот в том числе с советами, с такими. И я разговаривала с православными мамами, многодетными в том числе, там, и папами, с моими знакомыми, друзьями. И все тоже говорят, да слушай, да мы вот не знаем, мы для себя решили так. Ну, как бы, да, вот люди там.
Да,
или
да.
Нам там батюшка благословил вот так.
Да.
И вот я порадовалась, когда нашла ответ в вашей книге. Вот порадовалась, да, вот потому что для меня вот это было таким тонким моментом. И второй, конечно, момент, я вот сказала, что два момента, это то, что я знаю ваше социальное служение при Патриаршем Центре Духовного Развития Детей и Молодежи при Даниловом монастыре. И я знаю пласт молодежи, который уже вот там, да, с вами общается, варится там вот в этих социальных программах, волонтерских программах различных. И я поняла, что вот слава Богу, что ребята найдут какие-то ответы раньше, может быть, чем они вступят в семью, раньше, чем они вступят в семейные взаимоотношения. И, может быть, им будет немного легче. Да? Что это будет некий повод вам с ними откровенно поговорить иногда даже, зная, что у вас есть вот эти курсы по подготовке, скажем так, да, к семье, к молодых людей. Но, конечно же, как православного человека меня очень беспокоит эта тема в чем? Как тема, а действительно нужна ли она? Может, правда, пусть там сами научатся, и, может быть, ладно, там как-то все устаканится. То есть, да, я, с одной стороны, современный человек, там, православный,
да.
А с другой, я традиционно православный. И когда мои дети задают мне вопрос, там, да, о том, мама, откуда берутся дети, я до сих пор теряюсь, хотя, в принципе, я знаю, что ответить, но я до сих пор теряюсь. И судорожно начинаю соображать.
Ну, согласитесь, что в православной книжке про пестики и тычинки не работает.
Да, и в общем-то, прайс-то, конечно, тоже, да, до какого-то момента.
Я не сторонник, действительно, чтобы там семилетним детям рассказывать какие-то аспекты биологические и так далее. Нет, но я просто говорю о том, это очень важно, что вопрос острый. И да, он не решен сейчас, но пестики и тычинки популярны в 18 веке уже.
А я хочу сказать, что вы слушаете программу «Женский клуб» на радио «Радонеж». Напомню, что задать вопросы, поделиться своим мнением, все это можно сделать по электронной почте gclub@mail.ru. Повторю по буквам. gklyv@mail.ru. Также вы можете присылать нам свои смс-сообщения на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте указать слово «Вера» на русском или английском языке, а через пробел текст вашего сообщения.
А можно мне откликнуться как-то? Вот вы говорили про семью. Мне кажется, очень важная тема вообще для современного православия – это тема недоверия семьи. Вот одно дело…
Недоверие в семье?
Нет,
или
недоверие
по
отношению к семье. Что я имею в виду? Одно дело, когда молодой человек, он, ну вот, поверил в Бога или девушка, пришли в храм, как-то вот нашли батюшку, которому они доверяют, и они вправе делать… В отношениях с батюшкой все, что хотят. Могут спрашивать его, какие шнурки купить ему завтра, какие ему завтра есть булочки в пост, а какой сегодня заварить доширак, пожалуйста. Но как только этот юноша или девушка создает семью, они вступают обязаны вступить в совершенно иные отношения, потому что они перед Богом, и перед своим избранником, и перед своими детками будущими, и перед своими родителями, они взяли ответственность за свою жизнь сами. И они обязаны теперь, вот как ни крути, обязаны сами решать, какие шнурки они будут покупать в своей семье, в какой цвет они выкрасят стены,
какие
булочки будут есть, какую одежду они купят детям, и в какой детский садик они отдадут ребенка, и куда они пойдут отдыхать. Почему сами? Да потому что перед Богом они взяли ответственность в 1000 раз больше этой, друг за друга и за детей. И вот недоверие семье с этой точки зрения, что семья взяла ответственность очень глубокую, более глубокую, чем всякие периферийные вопросы, недоверие и попытка влезть в семью, давайте теперь вы будете на стороне спрашивать, как вам питаться, как вам одеваться, каким образом вам заниматься сексом или хотите заниматься любовью. И это все, на мой взгляд, в каком-то смысле кощунство по отношению к семье. Потому что это нивелирует ее до уровня какого-то производственного. Вот, что вот есть семья, она решает какие-то внешние задачи. Она не решает внешние задачи. Семья решает свою задачу. Жизнь в семье с Богом. И поэтому люди, они, я считаю, даже обязаны сами принять решение. Если они воздерживаются в пост от сексуальных отношений, они воздерживаются. Если они приняли решение, что они не воздерживаются в пост, они не воздерживаются. И каноны здесь на стороне людей. Они действительно по канону церковным обязаны воздерживаться на каноне причастия. И все.
Знаешь, Юр, тут, наверное, вопрос такой спорный возникает и острый, и горячий. Почему? Если бы мы все были христиане, в полном...
Все вот, в смысле?
Вот все общество.
Все православные?
Все
общество.
Православные, да. Все вот общество наше. Да? Вопросов, может быть, не возникало так много и так остро. Просто вся проблема в другом. Православная девушка выходит замуж за просто парня, не воцерковленного. Там православный юноша женится на девушке, которая, например, росла в другой традиции.
Да, совершенно верно.
И тут появляется история, почему вдруг у двух православных, хорошо воцерковленных, вообще возникнет вопрос воздержания либо невоздержания в пост.
Да, возникнет. Знаю, почему? Возникнет. Ну, у каждого по-своему.
Может быть, да, может быть. Но вот если люди действительно вот хорошо, крепко воцерковлены и выращены в традиции, и видели, что в их семье, например, да, родители там, ну, понятно, что они не видели всех аспектов, но в целом они там знают, что надо вот воздерживаться в пост, ну, это так у них, естественно, в основной своей массе, да, будет.
А я вот и не верю. Я вот не верю.
Так мне кажется, да?
Не верю именно потому, что вижу, и знаю, у меня есть знакомые, и из среды, которые уже выросли в православных. Я не хочу этих людей ни хаять, ни обижать, я просто хочу сказать, что они живут в среднем ровно так же, как и все вокруг подряд. Я говорю о православном сообществе, конечно, да, я сейчас не говорю там о непоймяком. Я говорю о православном сообществе. То есть я все-таки вижу, что, наверное, 100 лет назад традиция играла роль. Сейчас вот эта нео-традиция, она не играет почти никакой роли. Ну, возьмите даже громкие имена, дети священников. Священников зачастую очень известных, да, очень традиционных. И мы видим, что много известных фамилий и имен не имеют никакого отношения к нашему православному сообществу. То есть в этом смысле я лично не сторонник апелляции к традиции. Я сторонник честности и доверия. Да, юноша выбрал девушку не церковную, но если он ее выбрал, если они создали семью, они это вот как прыжок над пропастью, они сделали такой шаг в такую вот область, где теперь ни о каком недоверии им не должно быть и речи. Доверяйте им, доверьте им возможность. Да, конечно, объясните им общие рамки наши христианские, без чего христианства нет, да, конечно. Но пусть они живут честно друг с другом и с детьми. Вот я считаю так.
А знаете, я хотела поднять еще такой вопрос. Тоже, я думаю, что очень такой близкий нашим радиослушателям. Он касается семьи, но знаете, в какой сфере? Вот сейчас очень модно пожить. И в том числе, к сожалению...
Ну, вы имеете хорошую машину, хорошую технику.
Нет, пожить вместе.
Попробовать.
Да. Понял, простите.
Попробовать.
Да.
Попробовать. И, к сожалению, если бы это только встречалось, ну, у невоцерковленных людей, ну, было бы, ну и ладно, да, там, ну... Но мы видим такие вещи и у воцерковленных людей.
Чистая правда видим.
Чистая правда. То есть одна моя знакомая, очень хорошая, там, да, которая много лет ходит в храм, держит посты, исповедуется, причащается, имеет духовника, в отношении своего сына, она мне так, знаешь, говорит, мой привел домой девушку. Я говорю, а, и что? Я говорю, они женятся? Они говорят, да нет, зачем? Пусть попробуют, поживут. И тут вот я говорю, что? Как это попробуют? Ты что? Говорю, ты ну что, вот а зачем так сразу-то жениться-то? И я понимаю, что она отстаивает интересы своего сына. Я говорю, ты что делаешь? Как это попробуют, поживут? Ты понимаешь, что... Я говорю, да ты поговори со своим духовником. Понятно, что наши отношения стали чуть холоднее, просто потому что она не хочет слышать моих каких-то там таких воззрений на тему, что же вы творите. И для нее, как матери, да, удобно, что зачем же, пусть, ну, пусть попробуют, вдруг это чего-то у них там не любовь, вдруг не получится, вдруг еще что-то. И вот весь этот бред, он происходит на наших с вами глазах. И мы, как православные, там, в отношении нашим близким и знакомым, конечно, даем какую-то там, да, обратную связь, но не всегда нас слышат вот об этом. Как бы конкретно этой теме в книге вы не уделили такого особого значения.
Почему? Мы о ней сказали в предисловии достаточно ясно. Александр, может, откликнешься?
Ну, я, честно говоря, хотел немножко вернуться. Все-таки у меня была мысль по поводу важности темы. Я на самом деле хочу сказать, что для меня было очень важно просто эту тему начать. То есть я сразу скажу, что я горячий сторонник того, чтобы об этом в православии говорили. Я считаю, что это крайне важно. И когда люди, то есть вот я готов горячо дискутировать с теми, что говорят, что все это не нужно, что эта тема табуирована, и вообще это там стыдно и так далее. Я считаю, что это нехорошо, грешно, и ничего хорошего мы не научим.
То есть в молчании, ты
имеешь? В молчании, да. В молчании я уверен, что будет все только очень и очень плохо. Потому что мы живем в обществе, мы не живем там на другой планете. То есть я согласен, что если есть люди, не знаю, там, создадут где-то православную общину, поселятся вместе, будут жить где-то там, в деревне, отключат телевизор, телефон, будут жить каким-то своим образом, воспитывать детей в целомудрии. Я не против таких опытов. Пожалуйста, это есть там свои плюсы, правда, есть минусы, потом, если они вдруг выйдут, то для них это может быть большим таким искушением. Да, большим искушением. Но начиная с детского сада в школе, наши дети, мальчики, девочки, они узнают просто незнамо что в самом похабном и пошлом виде. Да, поэтому да. Я считаю, что мы обязаны дать, да, нашей молодежи, скажем так, такой целомудренный подход, что есть такое любовь с точки зрения христианства, что такое интимные отношения. Они должны понимать, что это действительно венец любви, это ключевая фраза. Они должны иметь талантливо написанные произведения, даже художественные, которые об этом говорят, которые доказывают эту мысль. Вся наша культура должна что-то давать. А так мы имеем очень талантливую, дьявольски талантливую, блудливую культуру, а с нашей стороны говорим, а мы будем молчать. Вот, мы домолчали до того, что вы говорите про молодого человека, я вам скажу, что чуть ли там не там, 70, если не 80% молодых людей, да, выпускников наших, не знаю, гимназий православных и так далее, вот так живут. Это все не особенно напроговаривается, но таких случаев кто-то скажет, да нет, нет, это неправда, там всего 20-30%, но даже 20-30%. Это же катастрофа, что ребенок, воспитанный в православной семье, да, прошедший православную гимназию, он считает нормой жизни просто жить вот там с девушкой. Да, и, к сожалению, часто православные родители, даже если у них не такое отношение, они мерятся, потому что говорят, если мы чуть надаем, он вообще уйдет из семьи. Поэтому мне кажется, что самое главное все-таки, чтобы эта тема перестала быть табуированной, вот, и мы начали об этом разговор и смогли целомудренно, красиво донести христианскую позицию в вопросах любви и интимных отношений между супругами.
Ну, я сейчас, можно, если откликнусь на эту вот историю, которую вот Юля рассказала, и сказала, что мы в предисловии коротко коснулись, смысл здесь очень простой. Современная, во всяком случае, российская постсоветская православная культура не дает людям никаких вменяемых, скажем так, тиражируемых, приемлемых способов серьезного знакомства до брака. Одно дело традиционное общество 200-летней давности, все в одной деревне живут, друг друга знают, или наоборот, никто никого не знает, родители решили, там выбора нет. Да? Теперь культура действительно другая. И я хочу сказать, что надо быть готовым именно к тому, что, к сожалению, большая, а может быть даже большая часть современных православных родителей будут вынуждены принять дома молодого своего сына с девушкой, с которой он сожительствует. И сделать выбор вот так, как сказал Александр, меньшее зло. Или мы его потеряем навсегда, или он будет у нас с кем-то сожительствовать. Во всяком случае, большая часть людей должна быть к этому абсолютно готова, потому что нет механизмов знакомства до брака, испытания до брака и так далее. Люди сразу поставлены, скажу так, люди окружающей культуры поставлены: пользуйтесь, испытывайте, проверяйте, не понравится, выкинь на помойку как мебель, найди другую. Это потребительство чудовищное совершенно. А православные часто вместо этого сразу говорят: ты должен отсюда прыгнуть через пропасть. И все. И все. Мосты сжигаются сразу и навсегда. И, конечно, люди: простите, как так навсегда? А может, она мне и не очень-то подходит. И, конечно, это вопрос о том, существует ли действительно православная молодежная культура, где люди могут действительно встречаться, общаться. Вот, может быть, тема добровольства, волонтерства, тема как раз там и какая-то культурная, связанная там с творческими вечерами, с балами и так далее, она вполне этому содействует.
Инициатива отца Всеволода Чаплина тогда, помните, была там порядка года, чуть меньше года назад, о создании православных кафе, где могли бы молодые люди встречаться.
Но она же упирается в
экономическое
и все-таки, я считаю, в отношении в обществе. Потому что почему-то, на мой взгляд, присутствует, если хотите, скажу таким традиционным термином, православная общественность в прелести. Она почему-то вот считает, что от того, что она что-то не примет, все станет по-другому. От того, что православная общественность просто не примет и будет ругать сам по себе факт сожительства, он куда-то испарится. Он никуда не испарится. Потому что или общественность делает над собой усилия и предлагает людям действительно
альтернативу
вот этой сверхтрудливой культуре, где действительно все основано на потребительстве. Более того, с этой культурой очень сложно спорить, и не надо обольщаться, что просто спорить, в теме обоюдного согласия. Если и юноша, и девушка, они так и говорят: да, мы друг на друга смотрим, как на мебель. Да. И мы не ущемляем друг другу права. Мы друг другу нравимся. Вот против такого аргумента вообще нечего противопоставить. Его нужно действительно принять как нехристианский, как чудовищный совершенно. Но пытаться их переубеждать, вот я пытался.
Юра, а знаешь, у меня есть другой опыт. Например, один мой хороший знакомый, он такой авторитетный дядька, он глава в одном из подмосковных городов, он своему сыну сказал, когда тот привел вечером домой девушку, такой же взрослый сын вполне, и с таким намеком, что вот девушка-то, собственно, останется, да. Папа его позвал в другую комнату и сказал: сын мой, в этом доме останется ночевать только твоя жена.
Так, подождите, надо понять, я не оправдываю вот эту мать.
Это может,
я не пытаюсь сказать, что единственный вариант, пускай сожительствует. Вот если кто-то вдруг подумал так. Я пытаюсь лишь сказать, что далеко не все такие властные и руководители городов, это первое. И во-вторых, даже при таких словах, если сыночек вырос такой же властный, как папаша, он вполне может сказать: до свидания, папа.
И ну и до свидания.
Вот. Нет, а вы поймите,
сейчас мы дадим нашим экспертам слово. Нет, дадим.
Вы поймите, что здесь, еще раз говорю, давайте учиться доверять семье. Вот если конкретная семья для себя решила, что для нее выбрать меньшее зло, но сохранить ребенка и, может быть, его избранницу, которая все-таки, может быть, они хоть как-то знают, ей доверяют, и стремятся потом привести это к настоящему браку, и такие случаи известны, это выбор семьи. Почему мы со стороны решаем опять за семью? Почему мы ей не доверяем?
Мне вот Юр, ну а если тема... ему эта девушка как бы не подойдет, а потом он приведет вторую,
это
она тоже не подойдет.
Это демагогия, потому что это не конкретный случай. Я говорю о конкретной семье, о конкретных случаях. Вот есть вот эта женщина, о которой вы сказали, к ней ребенок взял и привел. И она согласилась. Давайте ей, к ней отнесемся с доверием. Да, мы ей, как там, братья, сестры во Христе, обязаны напомнить: а ты понимаешь, что все-таки это блуд? Я уверен, она скажет: я прекрасно это понимаю.
Да, она так и говорит, я
вот, она прекрасно это понимает. Зачем ей лишний раз напоминать прописные истины? Может быть, наоборот, с ней попытаться, ей попытаться помочь сделать так, чтобы эта семья все-таки осталась семьей? Вот, или, во всяком случае, эта дружба мальчика с девочкой стала семьей? Я не знаю. Но я пытаюсь перевести разговор в тему доверия семьи. Понимаете?
Ну, а тогда, знаешь, в тему доверия семьи, тогда получается, с одной стороны, а куда потом девать кучу разводов, которые происходят в православных семьях.
Так они так происходят, не простите. Но так я и говорю, а куда потом девать? Себя пугаем тем, что и так происходит, тем, что будет происходить хуже. Да и так их этих разводов, и, конечно, их, наверное, раз в 10 меньше, чем в светском обществе, но они есть.
А это, кстати, тоже одна из тех тем, которые говорят о том, что вот такое просвещение необходимо. У меня есть несколько знакомых, да, которые, ну, обычно я ребят как-то побольше знаю, соответственно, девчонок поменьше. Вот они образовывали семьи. Вот, и
семьи православные ребята.
Православные ребята, угу. Православные девушки. Угу. Все ходят в храм, все причащаются, все вроде бы адекватного плана, но они создают семью, проходит год, и они разводятся. Очень часто, причем девушка уезжает с ребенком и сжигает мосты. То есть она просто не хочет, чтобы многие, у меня вот там из этой компании есть несколько отцов, которые ни разу не видели даже своего ребенка. Что для меня после тоже отдельная тема, как там православная христианка, ну вот может так относиться к собственному ребенку, да, что обкрадывая его, что даже он отца там не знает и так далее. Но для меня это большая как-то трагедия, вот что, ну, ребята неплохие, да, но вот они не смогли подойти к этому браку, и вот этот прыжок над пропастью не...
Наоборот, удался. Они его совершили.
Они его совершили, да.
Но потом пришлось
сливать. И я вижу в этом, ну, если хотите, там, нашу вину, да, что мы не помогли людям, да, не дали каких-то знаний, не рассказали там о кризисе, который может быть. Ну, то есть, я понимаю, что они безответственно подошли, вот, взяли, считали, что хорошо, вот сейчас повенчаемся, все у нас будет здорово, но это важнейшая тема. Понимаете, что, ладно, вы говорите там со светскими людьми, но церковные все, там, с детства, хорошие ребята, многие в социальном служении, вот несколько ребят, они там в добровольчестве участвовали различно.
Вот. Не, а может быть, еще даже большей и худшей проблемой является другое. Вот я чуть-чуть постарше уже, да, то есть моя категория, там, с кем общаюсь я, это люди, у кого за плечами лет 10 уже брака, да, например. И множество разводов, я вижу, и причину, которую откровенно очень часто называют, это не сошлись характерами, и не кризисы, а именно проблемы с сексуальными взаимоотношениями. Да? Но это опять-таки, на мой взгляд, отголосок сегодняшнего мира. Потому что если твой, там, не знаю, супруг-инвалид, вдруг становится. Ты же его от этого не бросишь, там, да, ну, там, раз, отрезали ему ногу. Ты же его от этого-то не бросишь. Если вдруг в вашей семье там возникают какие-то проблемы с сексуальными отношениями, да, вопрос, это сейчас говорят, не терпи. Это сейчас говорят там, а, ладно, найдешь там другую, или а, найдешь другого. А раньше же такого не было, так не рассматривался вопрос.
Да сейчас он не рассматривал. Вот возьмите того же, мы очень много цитируем там очень известного и философа, и психолога, и очень известного врача Виктора Франкла. Да? Это человек, который прошел немецкие концлагеря, и он очень много знал о человеке, даже из собственного опыта. И одна из его мыслей, что не только сексуальные отношения, но даже человеческая любовь, это не есть все-таки определяющий до конца часто именно смысл жизни. Если человек потерял не только возможность сексуальных отношений, но и потерял любимого, это не значит, что он теперь обречен в никуда. Это значит наоборот иное, что у него всегда есть возможность иметь смысл в своей жизни, реализовывать его и быть не менее полноценным, чем тот, кто имеет и любимого человека, и сексуальные отношения. То есть я как раз считаю, что есть поп-культура коммерческая, которая действительно говорит, секс превыше всего, если у тебя нет его таким образом, пусть он у тебя будет другим образом. Вот, и все. А есть глубокая культура, даже современной психологии, которая опирается все-таки на внутреннюю человечность и призывает и помогает людям быть людьми вне зависимости от того, есть у них сексуальные отношения или нет. Вот, мне думается, это очень важно. И православные христиане, конечно, могут опираться в том числе и на это. Хотя у православных христиан с точки зрения и их философского осмысления жизни, и наследия, да, такого и культурного, действительно есть очень много аргументов в этой области, которые помогают людям, конечно.
Я все-таки дополню Юра. Мне кажется, что вообще христианская философия брака, она очень красива. И мне кажется, что мы тоже как-то, не говоря об этом, вот скрываем жемчужину. Да, и если мы станем рассказывать людям, вот ну, в духе там, профессора Троицкого, который пишет о том, что образ Божий реализуется в семье именно. Да? Именно когда мужчина, женщина, дети. Так что они действительно могут уподобиться в семье такому единению любви, что будут подобны Богу. Это действительно ну, очень высоко, это может привлекать людей, я уверен, любых, там, светских и так далее. И мне кажется, что с помощью вот такого просвещения, да, рассказа этих вопросов, мы можем показать реальное место, да, философии христианства и интимных отношений. Понимаете, реально. То, что для христианства главная любовь. Главное действительно отношения. А отношения между супругами, это действительно венец, как сказал Юра. И мне кажется, у нас есть, что противопоставить вот этой блудливой культуре, но не надо зарывать голову в песок. И мне кажется, надо об этом и больше говорить, и культуру соответствующую создавать, и, как сказать, знакомств православных, и так далее, и тому подобное.
Женский клуб – передача для тех, кто хочет создать крепкую, благочестивую семью, поделиться своими историями и опытом, победами и поражениями, радостью и грустью, обсудить семейные традиции и обычаи, узнать, как любить, развивать, обучать, воспитывать. Ежедневные вопросы православной семьи обсуждаются на нашем радио. Мы – ведущие программы «Женский клуб».
Павлюченкова Юлия, мама 6 детей.
И Сорокина Светлана, мама 3 детей. И наш приглашенный эксперт, шеф-редактор подросткового журнала «Верх» Иваненко Александр. Папа пока 2 детей. Александр, вам сейчас слово, ну, держитесь.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вот некий аналог обсуждаемой книги не так давно вышел на Западе. Некий преподобный отец Ксаверий Кноц издал книгу под названием «Секс, о котором вы не знаете», для супружеских пар, которые любят Бога. И вот там есть такие вот некие сентенции, например, он советует освободиться от пуританских представлений об интимной жизни и сделать секс в браке непредсказуемым и наполненным фантазиями. Вы знаете, для меня вот из современных отцов более всего близок вот своим отношением к браку Антоний Сурожский, не так давно почивший. И вот я хочу просто позволить зачитать несколько цитат, чтобы было понятно, о чем я буду говорить дальше. Он пишет, что брак – это чудо на земле. И в мире, где все идет в разброд, брак – это место, где два человека, благодаря тому, что они друг друга полюбили, становятся едиными. Место, где рознь кончается и где начинается осуществление единой жизни. И также вот еще одну цитату вот в развитии темы. Телесное единство двух любящих людей – это не начало, а полнота и предел их взаимных отношений. Что лишь тогда, когда два человека стали едины сердцем, умом, духом, их единство может вырасти и раскрыться в телесном соединении, которое становится тогда уже не жадным обладанием одним другим, а не пассивной отдачей одного другому, а таинством, и самым настоящим таинством. И дальше вот как бы хочу отметить, что телесный брак, вот по учению отцов, одного из отцов церкви, предстает таинством, подобным Евхаристии, причащению верующих. И в каком смысле? Вот как верующие в Евхаристии соединяются со Христом, то в браке, вот, конечно, на другом уровне, это я цитирую Антония Сурожского, благодаря взаимной вере и взаимной любви два человека перерастают всякую рознь и делаются единым существом, одной личностью в двух лицах. И вот здесь, значит, является полнота этого брака, вот, и полнота целомудрия, когда два человека друг к другу относятся как к святыне, и все свои отношения, включая телесные, превращают в таинство, в нечто, превосходящее землю и возносящее в вечность. Вот, знаете, хочу по сути, мы обсуждали вообще, как бы, нужна ли эта тема, должна ли она обсуждаться, а я хочу вообще по самой теме уже пару слов сказать. Во-первых, по поводу вот комментарии, нужно ли воздерживаться в пост, и есть как бы рекомендации, что некие супруги могут себе позволять не воздерживаться. Вы знаете, ведь в чем смысл брака? В приобретении любви, чтобы она осуществилась в своей полноте. Но если один человек не способен бороться, например, с тем, что он не может не жить без интимных отношений. Давайте я вот секс специально не употребляю, потому что варварское слово варваризм из английского языка. У нас есть русский язык, в котором совершенно четко есть понятия близкие отношения, интимные отношения, в конце концов половые отношения, но это все русский язык. И вот если кому-то вот в браке, муж или жене, ну не в моготу, но опять же это решение семьи. В данной ситуации он же понимает, ведь, знаете, это зачастую даже больше укрепляет веру, чем на самом деле вот такое жесткое следование. Нет, это нельзя. Почему? Потому что, во-первых, один человек признается в своей немощи, но не может он без интимных отношений. Вот. Он должен признаться Богу в том, что он не способен себя, вот эту страсть в себе побороть. Он тем самым, как сказать, сила моя в немощи совершается. Но это именно должно быть покаяние, что я не могу. С другой стороны, супруга или супруг, который, в общем-то, соблюдает пост и в этом отношении хотел бы его соблюдать, опять же, по милосердию, по любви должен, как сказать, откликнуться на это. Не упираться, а именно откликнуться. Опять же, для того, чтобы любовь возрастала. Вот в этом отношении... По-моему, вот рекомендации некоторых батюшек о том, что как бы это не такая жесткая обязательная вещь, она совершенно нормальна. В пост, но опять же, для того, чтобы возрастала любовь и возрастала вера. Потом, по поводу, вот, знаете, вот таких вещей, как, например, учить позам или не учить. И вообще, надо ли это, как сказать, или не надо. Знаете, ведь откуда появилась вообще эта тема? На самом деле, вот позы и вообще рассматривание поз – это некая замена. Вот, знаете, грех ведь – это альтернатива Богу, альтернатива вот божественной любви. В данной ситуации, если, например, действительно все начинается с интимных отношений, как между парнем и девушкой, да, так все этим и закончится. Я не знаю вообще, может быть, конечно, какие-то там по милости Божьей бывают ситуации, когда из этого, из этих проб, вот из этих вот совместных, я назову их так, для меня это вот, для меня это кошачьи отношения. Вот сразу могу сказать, то есть, и как угодно можете к этому относиться. Вот две кошечки собрались вместе. Когда начинаешь с греха, собственно говоря, ты этот грех будешь потом нести всю свою жизнь, даже если у тебя брак состоится. Это совершенно четко. И это должны понимать. Да, если эта мама, вот, о которой шла речь, это понимает, и с этим мириться, ну тогда неси крест и своего ребенка, и это, тебе это наложат. Вот если ты способна это понести, тогда неси. Если не способна, тогда должна совершенно четко сказать. Что касается потери, например, ребенка. Ну, я не считаю это потерей. Есть такая евангельская притча, когда блудный сын, он просто ушел от отца. Но отец его не цеплял за одежду и не предлагал ему пожить здесь в грехе. Ушел, ушел, уйди. Вот. От этого он его не потерял. Все равно есть шанс вернуться. Вот. Но смириться с этим грехом, и уже это я уже свою родительскую позицию, в общем-то, высказываю. А теперь вернусь к позам. Вот когда все начинается с этого, вот то, чем должно заканчиваться, то есть начинается с интимных отношений. Вот знаете, это как любая страсть, любой наркотик, да? Значит, начинается с малого. Даже с чревоугодием, например, начинается с малого, хочется такого вкуса, такого. Но потом, ведь позы это по сути приправы. Все более усиливающие. Как у наркотики доза должна увеличиваться, так и позы в интимных отношениях, всякие экзотические, они должны усилить. Но это же тупик. Надо понимать, что в страсти никогда не будет предела. в страсти, ты все равно, дьявольский путь в том, что он тебя будет уводить потом все равно куда-то, совершенно неизвестно куда. Но ты никогда, как вот у Фауста, да, то есть не будет мгновения, когда ты скажешь, все, мне этого достаточно. Тебе все равно будет хотеться. Вот это тот дьявольский путь, вот, в том числе вот в интимных отношениях. Да это, понимаете, это действительно внутреннее дело. Вот мое личное мнение, не надо никаким позам учить. Вот супруги сами разберутся. То есть говорить о том, что можно, что нельзя, ну, это непродуктивно. Это надо понимать, что это действительно специи к тем вещам, которые, так сказать, которым ты уже испытываешь свою, ну, некую страсть. Потом еще два слова хочу сказать вот по поводу... У меня такая вот вспоминается мудрость, которую я услышал от мамы. Причем даже не от мамы, а она это передала моей супруге. Она сказала, ты знаешь, ночь решает все проблемы между мужем и женой. Вот знаете, какой бы день ни был, но если есть настоящая любовь в семье, то вот это интимное отношение, они вообще зачастую примеряют и уравнивают все, что происходит днем. И последнее, что я хочу сказать вот в завершении, вот слова апостола Павла, что брак честен и ложе не скверно, но когда? Тогда, когда вы, собственно говоря, начинаете жить по-божьи.
Я сейчас вспомнила пословицу, ну, это тоже говорила моя бабушка в отношении любовниц. Она говорит, ну, что ты говорит, переживаешь, ночная кукушка, ты всегда дневной это перекукует. Но это у нас будет другая тема нашего разговора. Спасибо большое, Александр. Прежде чем мы закончим, я хотела бы напомнить тем, кто нас уже слышал неоднократно, и рассказать тем, кто нас слушает в первый раз, о том, что у нас есть традиция завершать программу рубрикой «Советы бывалых», которая поможет мамам и папам, а также бабушкам и дедушкам лучше ориентироваться в сложном мире детских интересов. Куда пойти, что почитать? Слово Светлане.
Спасибо, Юля. Хочу рассказать вам про спектакль Государственного музыкального театра искусства под руководством Владимира Назарова. Это музыкальная сказка «Золушка». Маленькие зрители, сами того не замечая, становятся участниками волшебных действий, происходящих на сцене театра, превращаются на время в принцев и принцесс и помогают сказочным героям бороться со злом. На сцене располагается живой оркестр, и зрители могут убедиться в том, что в этом театре звучит только живая музыка и только живые голоса артистов. А специально созданные для этого спектакля веселые и проникновенные песни на музыку композитора Владимира Назарова и стихи Сергея Игнатова легко запоминаются. Этот спектакль понравится и взрослым, ведь в любом возрасте хочется верить, что добро рано или поздно победит зло, и что хотя бы на пару часов можно снова вернуться в детство и поверить в чудеса. Адрес театра: Москва, Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, дом 1. Это здание бывшего концертного зала в Олимпийской деревне. Проехать можно от метро «Юго-Западная», курсирует бесплатный автобус. До торгового центра «Фестиваль» ехать буквально 5 минут.
Спасибо, Светлана. Спасибо за анонсы. В завершение напомню, что если вы хотите стать героем нашей программы, задать вопросы, поделиться своим мнением, все это можно сделать по электронной почте jclub@mail.ru. Либо присылайте смс-сообщение на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами через пробел текст вашего вопроса в сообщении. Слушайте нас на радиостанции «Радонеж». Спасибо и до свидания.